Егор Васильевич Аладдин. Кочубей. Глава первая. Наше счастье разбитое, видим мы игрушкой волн, и в далекий мрак сердитое море мчит наш бедный челн. Шумно пировали знаменитые гости за роскошным столом Василия Леонтьевича Кочубея. В день ангела милой жены своей любови он угощал гетмана Мазепу, всю знать войсковую и любезного князя Обедовского. Золотой мед и дорогое венгерское кипели в тяжелых кубках, девы и жены скромно шептались между собою, а смелые и воинственные питомцы Днепра вспоминали свои победы, желали новых и, пожимая друг другу руки, пили за славу, дружбу и гостеприимную любовь. Лица всех оживотворялись улыбкою, как безоблачное небо были души их, и яркое солнце весело глядело в окна чистой светлицы на званый пир богатого хлебосола. «Василий Леонтьевич!» сказал Мазепа, сидевшему об руку с ним Кочубею, когда прочие гости на минутку умолкли. «Ты счастливейший человек в мире! Кто не позавидует тебе?» «Господин гетман», — подхватил Кочубей, «все Божие, а не мое, да будет благословенно имя его». «Чего же недостает у тебя? Острую саблю ты зарубил имя твое на ущербной луне поклонников Магомета. Кроме язв чести ты не знал недугов. Золото у тебя, как песку окрест Киева. На твою любовь нельзя наглядеться, на твоих детей мало века налюбоваться. Жизнь твоя течет, как светлый праздник, весело и беззаботно». «Вала Богу!» — отвечал Кочубей. «Я уже не молю его, но благодарю только за щедроты. Я пресыщен его дарами, он так неистощим, как мои желания. Он благ, как только он сам. Но...»
«Но так всевластен, хочешь ты сказать?» — подхватил Мазепа, — что в один миг может истребить даже и следы прежних лет милости?
«Нет, гетман, я не знаю бога казни. Я хотел сказать, что он так правосуден, так неподкупно строг, что недостойные вовеки не внедут в чертог его славы. Что же значит богатство? Что счастье земли без вечного блаженства? Без него все наслаждения неполны, и душа моя, как сирота, приласканная на чужбине, минутно весела и постоянно печальна».
«Умный Василий!» — прервал гетман, взяв его за руку. «Оставим это. Я хочу быть в гостях у храброго товарища, у веселого хозяина, а не у печального проповедника. Не момента моря, но здоровье твоей супруги и всего дома наш лозунг. «Да здравствует царица пиршества любовь!» — воскликнул он. «Да здравствует любовь!» — повторили все гости. Кубки чокнули, загремели турецкие литавры, и любовь именинницы поклонилась гостям. С шумом отодвинулись стулья. Весело встали пирующие, стыдливые девы убежали, как тени, и домовитые жены увели любовь в роскошную опочивальню. Мужчины остались одни. Слава малой России была предметом их разговоров. Все удивлялись родине, благословляли царя московского. Один Мазепа вздрагивал при каждом клике их восторга. Как отверженная Вадона смотрела на них мутными очами и спешил укрыться от внимания других в кругу тихо беседующих жен и девиц. Сама радость, казалось, вошла с ним. Его живой разнообразный разговор пленил души собеседниц. Он был один для всех, и все были только для него. Он был всеми доволен, все были им очарованы. Но более других пленяла его юная Мария. Более других Мария пленялась им. Он с нею был занимательнее, нежнее. Как крестный отец он имел право шутить. И шутил над ее стыдливостью, мог ее хвалить и превозносил ее.
«Милая кума», — говорил гетман, обратясь к хозяйке дома. «Дочь твоя прелестна, как лучшая роза в саду твоем. Храни это сокровище. Я хочу, я должен сделать ее счастливую».
«А разве теперь она несчастлива?» — возразила любовь.
«И да, и нет», — отвечал Мазепа. «Она цветет в глуши беспечного уединения. Она не знает печали. Отец и мать хранят ее. Но наступает время. Не для себя она прекрасна. Тебе обручать ее не небу, а человеку. Нашла ли ты достойного?»
«Нет еще, гетман. Я не спешу выбором. Ей 17 только лет. Суженый придет сам в обреченное время. Василий Леонтьевич увидит его род, дела и звание. Я увижу его сердце. И тогда, если угодно Богу, вы, гетман, поведете под венец мою Марию. Вы, гетман, поведете под венец мою Марию».
«Я поведу ее под венец?» — спросил, запинаясь, Мазепа.
«Когда удостоите этой чести вашу крестницу?» — подхватила любовь.
«Да-да, это счастье принадлежит мне», — продолжал он, отправляясь от первого смущения, с принужденной улыбкой.
«Слышишь, друг мой, я поведу тебя под венец».
Мария благодарил его наклонением головы и радостным взором. Мазепа торжествовал. Из другой комнаты послышался веселый разговор входящих гостей, и все обратились к ним. Только гетман не сводил горящих взоров с юной красавицы. Только она мечтала о гетмане, украдкую заглядываясь на его орденскую ленту, на пылающее лицо, и невольный вздох волною пробежал в высокой груди ее. «Вот наш гетман», — сказал Василий Леонтьевич, — «он всегда у нас голова, всегда впереди нас».
«Это правда», — подхватил Обедовский. «И точно таков, как теперь, в битвах с неприятелем, за священным зеркалом суда, в беседе верных друзей, в кругу милого пола. Я горжусь таким дядею».
«А мы таким гетманом!» — воскликнули гости.
«А я вашу дружбу и хвалою», — отвечал Мазепа. И всеобщий разговор весело шумел до глубокой ночи.
Холодная луна катилась в безоблачных долинах голубого неба. Звезды сверкали, и полусонные гости спешили по домам. Они выезжали из широких ворот, длинные тени бежали перед ними. Звонкий голос гостеприимного хозяина провожал их желанием доброй ночи. Все утихло, и Василий Леонтьевич с милую супругу. Пошли с высокого крыльца в опустевшие покои. В столовой зале встретила их Мария. Нежно благословили они милую дочь и удалились. Долго стояла задумчивая красавица на одном месте. В пылкую душу ее заронилось что-то непонятное, что-то сладостное. Не раз озиралась она кругом, как будто кого-то ожидая.
«Я поведу тебя под венец», — сказал он. «Если я угадала, возможно ли? Последнее слово его было: «Я люблю тебя, я обожаю», — так робко шептала невинная жертва заблуждения. Отворились двери. «Не он ли воротился?» — подумала она и бросилась на шум. Но это была старушка-няня.
«Пора почивать, сударыня. Первые петухи давно уже пропели, а вам и сна нет».
Тихо удалилась Мария. Ни теплая молитва, ни ограждение святым крестом не спасли ее от беспокойных снов. Марии мечтался его образ. Сквозь сон она говорила о нем. И знаха-няня над страдалицей любви творила заклинание от дурного глаза.
Глава вторая. «Отъемлет каждый день у нас или мечту, или наслаждение, и каждый разрушает час, дорогое сердцу заблуждение». И в чертогах беспечного богача искусный паук раскидает свои сети на позолоченных карнизах, и в светлом доме Кочубея свила гнездо молчаливая печаль. Прелестная Мария увидала безмолвие. Малютки-братья не играли в ее присутствии, но тихо, нетвердым языком невинного младенчества, шептали между собою: «Сестрица нездорова». Напрасно попечительный отец спрашивал: «Что с тобой, друг мой?» Она молчала, подъемля голубые глаза к небу, как бы желая тем сказать: «Один Бог про то знает». Напрасно нежная мать прижимала ее к сердцу, выманивая лаской непостижимую тайну. Безмолвие она устремляла взоры на холодную землю и тем, казалось, отвечала: «Скорбь души моей пойдет со мною в могилу». Одна няня была несколько счастливее в расспросах. Неотступно просила она Марию умыться наговоренной водою: «Голубочка моя, это все от черных глаз».
«Да, няня, да, точно, это все от черных глаз», — говорила с таинственным видом унылая красавица и умывалась горючими слезами. Так проходили ясные дни, но и в темные ночи не смыкались глаза ее, страшные грезы носились над нею, и тихий сон бежал от омоченного слезами ложа. Эти слезы, эти страдания Марии падали на сердца добрых ее родителей. Они плакали с нею, они страдали вместе. Но ни одна грусть семейная томила душу благородного Кочубея. Ни об одной дочери скорбел он. Милая отчизна его, счастливая, благословенная Украина, стонала под пятою алчного грабителя. Он уважал в гетмане главу Малороссии, но презирал в Мазепе жестокого, коростолюбивого утеснителя казаков. Он любил старшую дочь свою Анну, любил доброго зятя Обедовского. И для того-то еще водил хлеб-соль с его дядью. Между тем время текло быстро. Дела и войсковые, и новости о подвигах казаков на поле чести развлекали преданного отчизне и престолу Кочубея. Домашние упражнения и молитвы усыпляли на несколько недолгих часов тоску в сердце любови. Одна Мария была постоянно скучна и задумчива. Ничто не трогало, ничто не утешало ее. Живая, прелестное весеннее время природы Малороссии казалось мертвую мертвому сердцу страдалицы.